говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бехлеменщева, и сегодня мы рассказываем о реабилитологии. У нас в гостях Татьяна Сергеевна Алферова, президент и ректор Московского института медико-социальной реабилитологии, доктор медицинских наук, доктор психологических наук, профессор, и Баранов Анатолий Петрович, прошу прощения, декан лечебного факультета означенного института, доктор медицинских наук, профессор. Почему возник вопрос о реабилитологии? Те, кто слушали нашу предыдущую программу, наверняка заметили, что остался неотвеченным вопрос о том, как же действовать людям, перенесшим какую-то сердечно-сосудистую или просто сосудистую катастрофу в дальнейшем. И тут как раз на сцену и выступает медицина в облике реабилитологии. И о том, что это такое, какова нынешняя реальность в данном направлении развития человеческой мысли, мы попытаемся сегодня рассказать. Вот Татьяна Сергеевна, она поразила меня просто-таки сходу, войдя в наш офис, тем, что у нее очень такой, на мой взгляд, правильный и полезный для наших слушателей взгляд на здоровье человека, чье оно. Вот, Татьяна Сергеевна, вот я прошу вас прямо с этого и начинать. Что такое и кому принадлежит здоровье самого человека?
По моему глубокому убеждению и вообще по жизни, здоровье – это собственность каждого человека. Это не ордер на квартиру, это его собственность. И сохранение здоровья зависит от человека по очень многим-многим параметрам. Каждый человек должен хранить свое здоровье, здоровье своих близких, потому что более высокой вообще ценности, чем собственное здоровье, у человека не существует. Когда у нас начинаются болезни, наше качество жизни резко-резко снижается. Ну, простой очень пример. У вас заболел зуб. Да вы бросаете абсолютно все свои дела, потому что вы не спите ночь. Вы не можете идти на работу. Или такой очень банальный пример. Просто у вас запор. Вот, ей-богу, вам просто ни до чего. Сколько правильных решений было сорвано или из-за того, что у человека плохо работает кишечник, понос, запор и так далее. То есть организм человека должен быть в полном балансе. В балансе всех систем и структур.
Спасибо. Татьяна Сергеевна сказала одну очень важную вещь, которую мне бы хотелось, чтобы слушатели обдумали, что на самом деле в нынешней ситуации, в нынешней среде нет другого человека, более заинтересованного в вашем здоровье, чем вы сами. И поэтому, конечно, совершенно правомочное обращение там, к государству, к обществу, к родственникам за помощью в ситуации болезни или какой-то даже катастрофы, но тем не менее сам человек является главным действующим лицом. И это очень важно, потому что до сих пор люди думают иногда, что кто-то больше них ответственен за них самих. Это уже не так. И плохо или хорошо я сейчас не обсуждаю, я просто призываю помнить этот факт. И вот я хотела спросить Анатолия Петровича, вот о ваших глазах, вы вот врач, клиницист, кардиолог. Вот что такое реабилитология для врача?
Спасибо за вопрос, поскольку именно с него, наверное, нужно было бы и определять те задачи, которые связаны вот с реабилитологической службой на стране. Значит, реабилитология, вот как я ее понимаю, это некая система мероприятий, направленная на сохранение высокого качества жизни у пациента, перенесшего ту или другую трагедию со здоровьем. Причем эти формы...
То есть, если медицина – это борьба за жизнь, то реабилитология – это борьба за качество
абсолютно
жизни.
Правильно. Абсолютно верное представление, поскольку здесь в этом определении будет отражено и, ну, если угодно, постоянный характер реабилитологических мероприятий для пациента, который перенес какие-то трагедии со здоровьем. Повреждения могут быть самого разного уровня. Да? Это не только острое нарушение мозгового кровообращения, о котором только что прозвучало, или инфаркт в таком типичном виде, но и самые разнообразные варианты заболеваний, психическая реабилитология, в которой человек нуждается, физические какие-то средства, направленные на повышение, ну так скажем, опорно-двигательного аппарата, его устойчивости и эффективности, внутренних органов, все эти варианты реабилитологических подходов, они включают в себя колоссальный объем информации вообще.
И потенциал, потенциал, что если вы этим воспользуетесь, ваше качество жизни будет несравненно лучше, чем если вы этого не сделаете, да?
Да, конечно, мне хотелось бы сказать, что на сегодняшний день наша отечественная медицина, в принципе, наработала таких реабилитологических подходов в оздоравливании пациентов, пульмонологии, кардиологии, неврологии, столь значимые и столь существенные для конечного оздоровительного, да, эффекта, что, в принципе, мне кажется, этот объем информации, объем знаний на сегодняшний день недооценен и требует более активного внедрения в практику, в жизнь.
Да, и практика – это самое главное, потому что она критерий истины, да, как нас учили. А вот я хотела спросить Татьяну Сергеевну вот о чем. Дело в том, что вот сейчас многие психологи, психиатры соглашаются с тем, что вообще любое тяжелое заболевание, оно после его перенесения сопровождается посттравматическим стрессовым синдромом. То есть это не только когда вот человеку жутко не повезло, он попал в заложники к террористам. Но и от того, что человек перенес тяжелое заболевание, у него тоже нарушается, так сказать, система самооценки, психологической устойчивости и так далее, и так далее. И вот как во всем этом можно описать место и значение нашей психики, нашего «я» в том, чтобы, так сказать, бороться за здоровье после того, как его немножко порушило.
Спасибо, Ольга. Да, вы абсолютно правы. И вопрос вы ставите совершенно кардинально точно, что человек – это не только набор органов. Человек – это единство духа, души и тела. Душевные повреждения, которые связаны с какой-то болезнью, они также психологически значимы, потому что они основаны на самом деле на страхе. Например,
кардиологически больные – это
все боятся. Вначале только страх.
Потому что пример такой, да, это нормально, уважаемые слушатели.
Абсолютно
это
нормально,
организма.
Это так есть. И здесь надо вот свой страх с помощью психолога, с помощью реабилитолога, как специалиста синтезной специальности, интегративной специальности, как будто такие слова непривычные говорю. Ну и человеку, еще раз скажу, не набор органов. Человек – это сложная система, в том числе информационная. И о своей болезни люди должны знать очень хорошо, должны быть хорошо информированы. Мне один, вот недавно на нашей конференции, один совершенно уважаемый мною уникальный реаниматолог, то есть реанимация, первая помощь, он сказал, как жалко, что мы психологию-то не знаем человека, и мы не знаем, в какой ситуации выходить. Поэтому я думаю, что...
То есть даже врачам, так сказать, ургентной
это тоже
медицины нужно?
Просто, да, им это нужно, и для них это абсолютно непросто, потому что это знания, которые должны быть у любого врача. Врач, если он не психолог, он интуитивным психологом будет. Он будет сам искать эту систему знаний. Мы просто пытаемся ее дать нашим специалистам уже сейчас. Я очень горжусь своими детьми на самом деле, своими выпускниками.
Спасибо. А вот, Анатолий Петрович, вот вы как кардиолог, как видите место психологии? И вот как-то вы для себя осмысливаете вот этот момент взаимодействия врач-больной на уровне личностей?
Оля, вы знаете, здесь вы спросите любого врача, и ваш вопрос покажется риторическим, поскольку настолько это очевидно, что это еще в период подготовки наших студентов на третьем курсе мы говорим, что если после беседы, помните цитата классическая, с врачом больному не станет легче, то это не врач. Ну, ясно совершенно, что психологические аспекты взаимодействия в системе врач-больной, врач-врач, врач-родственники, самые различные моменты поведенческого характера могут принципиально влиять на исход заболевания, поскольку...
Я вам задам следующий, уже не риторический вопрос, но только после того, как мы сделаем одно объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме, к реабилитации, к реабилитологии и ее месте в современной медицине. Но вот, Анатолий Петрович, вы сказали, что каждый врач понимает, как важна психология, но почему же тогда так много врачей этого не делают? Ведь что мы слышим от пациентов? Там не объяснили, здесь нахамили. А иногда совершенно вопиющие случаи. Даже не могут по-человечески
возможно,
родственникам
такого
сказать.
Возможно, такого рода информация, она... является объективной, может быть, на самом деле и есть такие, наверняка они есть такие факты. Но вы знаете, я вот хочу поддержать мысль Татьяны Сергеевны о том, что среди врачей все-таки наших выпускников, в частности, гораздо больше, значительно больше, просто подавляющее большинство людей, которые, с точки зрения деонтологии, с точки зрения, психологии отношений, они заряжены, настроены на положительный контакт, на такой нормальный, по-человечески и профессионально грамотный подход в таком взаимодействии.
Татьяна Сергеевна, раз на вас ссылались, я вот вас попрошу дополнить. Если человеку прямо вот в учебный курс встроить, как напоминание, ты должен видеть в больном человека, ты должен вести себя с ним благородно. Это помогает?
Тут еще такой очень важный вопрос. Да, конечно, Ольга, вы абсолютно правы. Это хорошо встроить в курс, но это еще зависит от личных характеристик самого доктора.
Не отчисляют у нас за хамство с пациентами, к сожалению.
Да, не отчисляют. Я считаю, что вообще сама парадигма пациент-специалист должна изменяться.
В какую сторону?
Я думаю, что глубоко в этом убеждена, что врач не генерал, а пациент не рядовой. И что здесь отношения должны быть партнерские. Врач должен быть очень образованным человеком, потому что часто у нас пациенты образованные уже даже в силу своей болезни. Да, они везде найдут все, что касается их состояния. И поэтому доктор здесь должен быть по отношению к пациенту. Не возьми 5 таблеток, съешь и не спрашивай, что это такое, а должен находиться в очень тесном контакте. Старая истина – болезнь. Пациент-врач. Если врач и пациент в одном ряду находятся, болезнь отступает. Если пациент объединяется со своей болезнью против врача, врач мало что умеет делать. Это триада такая. Так что, пожалуйста.
А от чего вот зависит, с кем объединится больной? Ну, вот, скажем, вот возрастной больной, вполне такой уже уважаемый, состоявшийся человек. И вот, ну, хороший, но молодой специалист, который просто даже в силу возраста не может обладать тем вот безусловным авторитетом для своего возрастного пациента. Хотя у него там больше знаний, больше навыков в данном вопросе. Но задача-то все равно, чтобы привлечь пациента на свою сторону.
А здесь на самом деле возрастные характеристики не имеют значения. Здесь гораздо больше имеют значение нравственные характеристики людей. И специалист должен всегда оценить психику его пациента и найти с ним обязательно контакт, найти точки партнерского соприкосновения. Но я хочу сказать, это совершенно не всегда возможно. И я понимаю, что у каждого специалиста, у каждого врача, у каждого реабилитолога свой круг пациентов, ну и у каждого пациента свой набор врачей. Вот.
Здесь мы равны.
Здесь мы равны. И должны, и это на самом деле просто жизнь, и к этому так и надо относиться. Пациентам ищите своего врача, которому вы доверитесь, а вы, господин доктор, не берите пациентов, которые вам не по плечу.
Я могу добавить, помните классическую фразу врача Наполеона, который, цитируя своего пациента, говорил, что «я не верю медицине», говорил Наполеон, да, «но я верю своему лечащему врачу».
Ну, это замечательный результат, который добился наверняка замечательный врач, потому что уж такого характерного пациента построить, это великий талант. Вот, и вот от этого этапа был человек, был здоров, ну, естественно, как все мы, не очень занимался своим здоровьем, и вдруг вот эта болезнь, катастрофа, ну, скажем, тот же самый инфаркт. И вот у человека начинается перестройка, он должен как-то, какую он должен поставить перед собой цель, кроме того, что вот выздороветь, ведь это же не всегда даже возможно полностью выздороветь после какой-то очень серьезной болезни. Вот есть какое-то там, ну, целеполагание для пациента, должен ли врач в этом участвовать, какие цели надо ставить перед пациентом?
Вот, Оля, вы совершенно правильно формулируете те вопросы, которые встают не только перед человеком, но и перед его родственниками, перед обществом в целом. Как лучше, как оптимально выходить из той трагедии со здоровьем, которую человек перенес, ну, в частности, вот инфаркт миокарда. И вот то, что следует ответить на эти вопросы, вот это и есть, представляет собой некие реабилитологические технологии, некие, ну, по сути своей, реабилитологические подходы к пациентам, которые вот возвращают нас к началу разговора о том, что такое реабилитология. Это очень непростая система мероприятий, которая должна вот и с точки зрения психологической, и, ну, так скажем, соматического плана, обеспечить человеку возможность достаточно комфортно, несмотря на пережитый какой-то, ну, так скажем, травму сердечной мышцы, головного мозга, все-таки обеспечит существование на достаточно высоком уровне качества жизни. И вот здесь
то есть на самом деле даже вот серьезная катастрофа со здоровьем — это не конец света.
Да, конечно.
Можно,
конечно,
достичь,
безусловно, совершенно,
может быть, другого, но тем не менее качественного, да, состояния, которое будет...
Конечно, безусловно, совершенно.
Оптимально.
Причем в этом плане есть...
И вот я хотела спросить Татьяну Сергеевну вот почему. Потому что... У вас была такая замечательная фраза, что не все мы рождаемся космонавтами, но почему-то от этого никто как бы не страдает и не рвет на себе волосы. А вот если мы встречаем в течение жизни ограничения по здоровью в результате заболевания, это трагедия. Но это, наверное, не надо так воспринимать.
На самом деле это неприятность, это не трагедия. Любое, что бы ни случилось с человеком, а может случиться все, что угодно. Я знаю своих друзей, которые спинальники, то есть они в инвалидной коляске сидят, но они нашли совершенно новое качество жизни, они помогли очень многим людям, все зависит на самом деле, если ты не можешь изменить обстоятельства, то измени свое отношение к ним. Кто-то стал прекрасным художником, кто-то нашел себя в помощи людям и спас огромное количество людей. Ну, я знаю, как вот в школах эти ребята говорили: «Слушай, ты не хочешь, чтобы у тебя был перелом шейного отдела позвоночника? Ты сидел в кресле, как я. Ну, пожалуйста, когда ты прыгаешь в воду, то вначале узнай, куда же ты прыгаешь». Потому что вот охрана — это очень важно. Это важно для каждого ребенка, это важно для взрослого. И реабилитология, как синтезная, интегративная наука, она очень много дает взаимосвязей. Это на самом деле наука, в которых мировоззрение человека очень важно, очень важно. Любое, что бы с вами ни случилось, все равно вы можете качество жизни не только изменить, не только, так сказать, снизить, но и повысить. Вот, вы можете стать вдруг замечательным художником, замечательным писателем, вы можете стать замечательным наставником. И это возможно. Вот та часть процесса реабилитации, которая называется трудовая и профессиональная, это все и предполагает. А дальше социальное – это уже внедрение в социум, как мы говорим, интеграция в социум.
А здесь... И вот интеграция в социум – это, конечно, очень большая задача, еще зависящая не только от пациента, но и от социума в том числе, да? И, конечно, хотелось бы об этом поговорить подробнее, но вот сейчас я хочу еще раз обратить внимание на то, что вы сказали по поводу того, что качество жизни может не только снизиться, но даже повыситься на каком-то другом уровне в результате перенесенного опыта. Ведь болезнь – это тоже опыт, опыт всего тела, не так ли?
Но хочется надеяться на то, что в результате болезни это не пострадают основные функции человека. Но это
да.
Только пожелание, к сожалению, иногда бывает.
Да. Вот, а сейчас я хочу сделать объявление, что сегодня, 22 декабря, 18:07, вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема «Кому мы доверяем» очень актуальная. Гости – сотрудник Института философии Олег Арансон, журналист Евгений Киселев, писатель и общественный деятель Олег Козырев. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. Я напоминаю, что у нас в студии Татьяна Сергеевна Алферова, профессор и ректор Московского института медико-социальной реабилитологии, и Анатолий Петрович Баранов, декан лечебного факультета этого института, тоже профессор. Мы продолжим, как я уже сказала, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Писателю и правозащитнику Владимиру Буковскому отказано в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента страны. Центр избирком России обосновал решение тем, что Буковский последние 10 лет не жил в России постоянно и имеет вид на жительство в Великобритании. Сегодня же ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бориса Немцова, которого выдвинул в президенты Союз правых сил. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют прекратить новое уголовное дело против их подзащитных. Они заявляют, что Ходорковского и Лебедева преследуют по политическим мотивам. По закону следствие должно рассмотреть ходатайство в течение 3 дней. После этого дело направят в суд. По уточненным данным, 2 человека погибли на шахте «Гудковская» в Ростовской области из-за нарушений правил безопасности. В МЧС опровергли ранее поступившие сообщения о взрыве. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. В Москве сегодня состоится акция в поддержку журналистки Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Организаторы акции – активисты молодежного движения «Мы». В Пакистане задержан подозреваемый в организации вчерашнего взрыва в мечети, жертвами которого стали около 50 человек, еще почти 100 получили ранения. По сообщению властей, задержанный член экстремистской группировки, связанной с талибами. Полиция разыскивает его сообщников. Министр обороны США Роберт Гейтс подверг критике Конгресс за недостаточное финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. Это был краткий выпуск новостей.
Программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Я напоминаю, что у нас в гостях Татьяна Сергеевна Алферова, президент и ректор Московского института медико-социальной реабилитологии, доктор медицинских наук и профессор, и Баранов Анатолий Петрович, декан лечебного факультета, доктор медицинских наук, профессор. И вы можете позвонить нам прямо в эфир по телефону 8 800 200 2212, задать свои вопросы моим гостям, получить ответы на ваши вопросы. А сейчас у нас традиционно медицинские новости.
19 декабря – Международный день помощи бедным. В России его еще не отмечают. Во всяком случае, нам не удалось обнаружить специальных мероприятий, посвященных этому дню. Лишь агентство медицинской информации опубликовало данные Росстата, согласно которым в России в конце 2007 года средняя зарплата составила 11 500 рублей, что на 26% больше, чем в 2006 году в абсолютных цифрах. А в реальности, с учетом обязательных платежей и индекса цен, реальный доход вырос на 13% без учета роста цен на товары первой необходимости. При этом 10% самых богатых россиян имеют 30% общего объема денежных доходов в стране, 10% самых бедных – 2% от денежных доходов страны. При этом, по признанию экспертов, неизвестно, каким образом Росстат получает и анализирует те сведения, которые публикует. Минздравсоцразвития намерен заняться формированием доступной среды для инвалидов в государственных федеральных учреждениях. Об этом сообщила министр Татьяна Голикова в ходе первого расширенного заседания Общественного совета при Минздравсоцразвитии. Возможно, в ближайшем будущем инвалидам легче станет посещать пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования, а также другие учреждения государственной власти, которые содержатся в том числе и за счет налогов с инвалидов. В Новосибирской области придумали оригинальный способ борьбы с платными услугами в больницах и поликлиниках. В конце каждого года с 2005 года в новосибирском ФОМСе происходит подписание соглашения между муниципалитетами, страховыми компаниями и лечебными учреждениями. При этом муниципалитеты и страховщики обязуются вовремя и в полном объеме перечислять выделенные средства, а больницы обязуются ни в коем случае не брать денег с пациентов за услуги, входящие в государственную программу гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Причем, если больница не подписывает соглашение, то по приказу губернатора она исключается из системы обязательного медицинского страхования. Национальное бюро медицинской статистики США констатировало, что с 2006 года рождаемость в стране достигла рекордного уровня за последние 35 лет и в 2007 году впервые обеспечила естественное воспроизводство населения без учета миграции. В этом году соотношение числа родов к общему числу женщин в США составило 2,13 раза против 1,7 раза в 1976 году. Эксперты связывают уникальный среди развитых стран рекорд США с многочисленностью общины выходцев из Латинской Америки, с традиционно высоким числом детей на одну женщину и достаточно успешной политикой правительства США по защите прав и социальной адаптации женщин, имеющих детей. Как известно, если насморк лечить, то он проходит за неделю, а если не лечить, то за 7 дней. Эта народная мудрость получила подтверждение в серьезном клиническом исследовании английских врачей. В течение 4 лет 74 семейных врача Юго-Западной Англии сравнивали результаты лечения острых синуситов и острых гайморитов антибиотиками и назальными стероидами по отношению к контрольной группе больных, лечившихся плацебо. Конечной точкой было выздоровление к 10-му дню. Оказалось, что количество больных, пролеченными антибиотиками и/или назальными стероидами и вылечившимися к 10-му дню, почти равно количеству больных, не получавших никакого лечения и также выздоровевших. И хотя в редакционном комментарии утверждается, что в тяжелых случаях, когда длительность заболевания синуситом уже превысила 7 дней и есть данные бактериологического посева, следует все же назначать антибиотики, большинство пациентов и врачей могут сэкономить силы и время, если не будут назначать и принимать антибиотики при острых синуситах легкого течения.
И мы возвращаемся к нашей теме. У нас есть звонок, мы ответим нашей слушательнице. Здравствуйте, это Полина Львовна из Москвы. Здравствуйте, Полина Львовна.
Добрый день. Прежде всего я хочу поздравить с наступающим Новым годом.
Спасибо.
И пожелать здоровья ведущей этой передачи Ольге Алексеевне Беклемищевой. Все мои друзья, не только от своего имени, все, кому я рекомендовала слушать вашу передачу, просто обожают. Лучшие передачи в России, они говорят нет. Так что мы надеемся, что вы будете с нами всегда. Теперь вопрос вот к вашим гостям. Скажите, пожалуйста, а вот в этот центр можно попасть реабилитационный, социально?
Спасибо, Татьяна Сергеевна. Спасибо вам за вопрос. Но прежде всего я хочу сказать, что у нас не центр, это институт. Московский институт медико-социальной реабилитологии. Мы учим студентов, готовим специалистов новой формации, которые знают намного больше. Но, безусловно, раз мы учим, то, конечно, мы и учим их помогать, и практикуем. И многие из тех, которые уже окончили наш институт давно, сейчас и работают с нами. Пожалуйста, Ольга Алексеевна вам даст наш телефон.
Ой, да вы уж давайте его в эфире.
Ну, хорошо.
Записывайте.
Пожалуйста, 518-92-51. Можно или позвонить нам, или прислать факс. Мы постараемся быть вам полезными, раз вы слушаете нашу передачу. Угу. А вообще мы учим, ну и лечим вот тоже.
И, насколько я понимаю, это вот ставит перед нами тот вопрос, который вот не может не быть отвеченным. Вот вы учите уже почти 15 лет, да, я права?
Да.
Вот. А где эти выпущенные специалисты? Где они работают? Вот, по-моему, же нет еще этой специализации в перечне Минздрава, врач-реабилитолог.
Врач-реабилитолог нет. Но у нас это врач лечебное дело и в области реабилитологии. Это 25% таких знаний. Работают они в клиниках, работают в центрах, но у нас ведь не только врачи, у нас еще есть факультет клинической психологии, где мы готовим психологов тоже новой формации. И в этом году у нас уже факультет менеджмента. Поэтому мы готовим специалистов разных, разной направленности. И хотим, чтобы мы... Я думаю, что мы нужны нашей стране, мы нужны государству, и мы нужны нашим людям. Самое главное, самое первое, нашему народу. Потому что... Ну, медицина дело такое непростое. Вот. И потому что наши специалисты, мы их вот первых всех отбирали по психологической голограмме личности. То есть может ли человек без слуха, ну, чтобы быть уникальным музыкантом, нужно иметь слух музыкальный. И здесь я тоже считаю, чтобы быть врачом, как мы говорим, от Бога, надо иметь и данные от Бога.
Вот, и есть такой вот связанный вопрос. Действительно, на Западе, насколько мне известно, при многих, так сказать, клиниках, при многих, так сказать, больницах многопрофильных уже существуют наработанные связи со всякими реабилитационными центрами, домами ухода и так далее, куда больной прямо направляется сразу после выписки. Вот не так ли, Анатолий Петрович?
Вы знаете, Оля, здесь следует сказать так. Все-таки и у нас, и на Западе есть разные клиники, есть разные подходы к больным. И сказать, что где-то очень хорошо, а где-то совсем плохо, ну, так в жизни не бывает. У нас, и в данном случае я хочу сослаться на опыт отечественной медицины, великолепные, прекрасные разработки, которые достойны более активного использования их в работе с больными с точки зрения реабилитационных возможностей. Другое дело, что в организационной структуре это как-то должно совершенствоваться. Здесь вы правы точно совершенно. И перспективы здесь дальнейшего развития, конечно, очень большие. Потому что наработано и, так сказать, некий так, практически научный потенциал есть очень большой. И,
вопрос традиция... в том, как его внедрить в практику.
Да, да, да. И традиции отечественной школы исключительно богатейшие. Ну, мы недаром гордимся своей медициной, поскольку именно она отличалась гуманистическим подходом, отсутствием меркантильности и так далее. Это еще бог знает с каких времен с земства в России развивалось. Это, так скажем, ну, в черте характера русского человека. Гуманистические вопросы,
хотелось
подходы,
бы, хотелось
доброта
бы, Анатолий Петрович, ваши слова, да богу, в уши, но да. Ведь наблюдаем мы часто и не то.
Но вот здесь хочется вспомнить о том, что предстоят некие политические какие-то моменты, и вот вопросы, которые связаны с развитием, внедрением тех, в медицине в частности, проектов, вот, национальных проектов общеизвестных, они как-то невольно ассоциируются с вот, предстоящими изменениями в политическом плане. И здесь вот мне представляется оценка как-то оптимистичной. Так что будем надеяться, что дальнейшие и в том числе организационные подвижки в медицине позволит нашим выпускникам, позволит специалистам, реабилитологам, но оказываться еще
в нужное
больше...
место, в нужном, да, месте, в нужное,
да,
время.
Да, совершенно верно.
И вот здесь возникает еще один вопрос. Вот у нас слушатели, Татьяна Сергеевна, сейчас дам вам слово. Слушатели спрашивают по, так сказать, смс-кам, что расскажите о реабилитации больных артрозом. И я подумала, вот вы выпустили врача общей практики, да, тире реабилитолога. Ну вот. Он разве может одновременно участвовать в реабилитации, скажем, сердечника и человека с больными суставами? Как это?
Я здесь вот хочу только одно сказать. Здесь очень важно, на какой базе стоит вообще специалист-реабилитолог. У нас первый проректор по учебной и научной работе, он как раз Владимирцев Вячеслав Анатольевич, он возглавляет Всероссийское земское движение. Поэтому для нас важно, чтобы мы свои традиции не потеряли, чтобы мы их развили. Ну и в институте много всего. А теперь по поводу артроза. Артрозы, то есть заболевания опорно-двигательного аппарата, ну, имеют разные этиологические моменты, разные причины. Здесь очень важно знать, но в результате, результат ведь один и тот же, что страдает сам сустав, его хрящи, его соединительная ткань, в общем, связки и мышцы. Для того, чтобы вот это можно было привести в норму, нужен прежде всего баланс обмена веществ, баланс... Не только кальций должен быть, это и магний, и германий, и так далее, и так далее. Мы же представляем с вами всю таблицу Менделеева, все минералы, только, конечно, баланс – это еще доля каждого минерала. Чтобы суставы были здоровы, надо, чтобы была нормальная еда. Мы же не только то, что мы едим, мы то, что мы усваиваем.
Вот. Из того, что проглотили.
Из-за того, что проглотили, абсолютно верно. Потом здесь баланс воды очень важен. И баланс вот этих минералов. Ведь очень часто бывает, что, например, костно-мышечная система страдает, из организма выводится кальций и выводятся другие минералы. А диагноз у нас – мочекаменная болезнь, а это следствие. Поэтому вот здесь очень важно найти ту глубинную причину, почему возник этот дисбаланс обмена, который повредил суставы, связки и привел к неправильному формированию, к болезни опорно-двигательного аппарата.
То есть правильно ли я понимаю, что вне зависимости от заболевания – первый шаг реабилитации – это нормализация питания. То есть диетология как таковая. Но... А вообще еще и Гиппократ советовал большую часть болезней лечить правильной диетой и водными процедурами, да?
Вообще Гиппократ был великий врач, и он говорил, надо, чтобы лекарство было питанием, а питание лекарством. Да, это очень важно на самом деле, но... Здесь нет общих рецептов. Здесь рецепты абсолютно индивидуальные для каждого. У нас есть технологии, которые позволяют, вот скрининговые технологии, которые позволяют снять информацию с бессознательного, потому что наше бессознательное, ну так, так хитро устроено, она хранит информацию все обо всем с самого рождения. И если вот здесь подходить вот правильно, то в больницах очень меньше станет тяжелых больных. Вот.
И... Да, если, конечно, им еще и денег выделят на правильное диетическое питание. И я прерываю, потому что нужно ответить слушательнице. Юлия Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Юлия Павловна из Москвы. У меня очень коротенько. Ребятки, мне 76 лет. И я вот все свои болячки к врачу уже давно не ходила. Начинаются исследования какие-то, это в голову забивают то и то. Глина и водолечение по КНЕИПу. Вот хоть бы вы немножечко проанализировали и рассказали бы нам, ну, может быть, опыт, ну, наверняка в Москве делаются какие-то опыты, проводятся, может быть. Как вы к этому относитесь?
Спасибо, Юлия Павловна. Ну, кто...
А я должен сказать... Я должен сказать следующее. Mm-hmm. Вот прозвучала одна из технологий революционного характера, mm-hmm. использование глины, использование технологии ПАКНЭП, но это лишь одна, ну, если скажем, из многих тысяч вариантов подходов в лечении разных болезней, и составлять рекламу какому-то отдельному из этих тысяч наименований, таких крупных технологических подходов в лечении тех же суставов. Ну, наверное, сейчас не место и не время, а с точки зрения сравнительной оценки результата, нужно сказать, что, в принципе, разные технологии могут быть эффективны в разной степени у разных людей. То есть здесь важно...
То есть если вам она подходит, да, дает эффект, это замечательно.
Абсолютно точно.
Помните, мы вот делали передачу про физиотерапевтические методы лечения. И там же говорили врачи, что их более 250 только аппаратных методов. И каждая поликлиника выбирает по своим вкусам и возможностями, и тем не менее они все работают. Да. И Татьяна Сергеевна хотела что-то добавить.
Я хочу добавить только одно. Ответить пациентке, поблагодарить за такой хороший вопрос. Вообще, на самом деле вы правы, что вы нашли. Есть четыре вещи, которые совершенно необходимы для сохранения баланса в организме. Баланса минерального. Вы здесь используете глину. Есть еще и литовиты. Много-много всего. Вот, книжка у нас такая есть. Здоровье питания, здоровье каждого. Там описаны вот эти методы. Если раз вы такой вопрос задали, мы вам эту книжку подарим. И кроме того, что это минеральный баланс, есть еще баланс бактериальный, что абсолютно необходимо. То есть мы же с вами планета микрофлоры.
Нам и чтобы все наши микробы себя чувствовали хорошо, правильные микробы.
Правильные микробы, да. То, которые сапрофиты у нас. У нас их должно быть достаточное количество, чтобы не было таких наших врагов. Кроме того, нам всем не нужны подселенцы. Глистная инвазия, ну, 99% населения, особенно детского, ее имеют. Вот. Ну, есть способы и средства, которые помогают организму здесь содержаться без вот этих, ну, так мягко скажем, подселенцев. Ну, и кроме того, то есть это четыре типа сохранения баланса.
Вы назвали только два.
Я сказала минеральный,
бактериальный.
Бактериальный, кроме того, вот аутоиммунный вообще баланс и водный баланс, что самое главное, что самое вообще первое. И аминокислотный, то есть соединение всех вот этих. если честно.
Все должно быть в меру и так, как нужно.
Да, сбалансировано.
И вот, профессор Баранов, у меня по поводу воды есть к вам вот конкретный вопрос. Он связан с чем? С тем, что вот когда мы обсуждаем сердечно-сосудистые заболевания, тем паче сосудистые катастрофы, мы не можем обойти вниманием артериальную гипертонию. Они в 80% случаев на ее фоне происходят.
Да, действительно, это частая патология.
Да, и вот у нас, когда артериальная гипертония, нам обычно что говорят? Нам говорят, ну, ограничивайте прием жидкости. Ведь так? И диуретики назначают с той же целью, как бы снимать давление, снимать нагрузку на сердце, на все жизненно важные органы. А как же тогда с балансом?
Баланс остается балансом. И другое дело, что у больного с нарушенными функциями сердца, с измененными функциями почек и других органов регулирования водно-электролитного баланса, он меняется. И вот эти изменения должны быть квалифицированно, грамотно оценены и внесены соответствующие коррекции. Значимость же водного баланса от этого не уменьшается. Это не значит, что мы должны непомерно много или наоборот, ограничив до сухоедения, изменять там, режим питьевой. Это нужно делать в соответствии с теми изменениями, которые выявляются при обследовании больного. И коррекции их правильные, грамотные коррекции, в принципе, это рекомендации профессионала. И просто сказать вот всем, ура, давайте пить там воду или воду какого-то качества определенного свойства, конечно, это неверно было бы. Поэтому водный баланс чрезвычайно важен, это очевидно. И правильная его коррекция, ну, должна проводиться специалистом.
И вот чем больше я слушаю наших уважаемых докторов, тем больше у меня возникает ощущение, что вообще все нужно делать как бы под врачебным руководством. Но ведь так не бывает. Мы живем как бы сами по себе, а к врачам обращаемся в ситуации стресса, заболевания. Вот, может быть, как-то видится в будущем какое-то изменение вот такой парадигмы общественного сознания. Может быть, когда-то появится какой-то партнер со стороны медицины для обычной жизни? Как вы считаете, Татьяна Сергеевна?
Я считаю, что это абсолютно необходимо. Это не значит, что нашей жизнью должен руководить какой-то специалист.
Со стороны.
Со стороны. Ни в коем случае. Каждый сам себе руководитель. И каждый свою жизнь строит по своему собственному мировоззрению. Как его мировоззрение устроено, так это надо делать. Это свойство нашей психики. И вот здесь как раз может быть руководитель. Мы все переживаем всякие стрессы, всякие дисбалансы в своей семейной жизни, с нашими детьми и так далее, и так далее. Во всем мире психологи – это очень важные для процесса адаптации люди. Я думаю, что и у нас люди уже не будут бегать к колдунам, а все-таки пойдут к квалифицированным, грамотным психологам, но будут их советы расценивать жестко и правильно. Человек вправе искать, но если он что-то выбирает, то это за этот выбор он отвечает сам. Человеку очень важно знать, как делать. Ну вот делать, как знать, это все зависит от него.
Да, и это да, возвращает нас к той совершенно какой-то вот для себя, для меня неразрешенной еще проблеме, так как по-английски его называют non-compliance, по-русски неприверженность лечению. То есть вроде бы человек знает, что у него есть болезнь, вроде бы у него есть все назначения, и даже не самого, так сказать, неопытного врача, может быть, даже и профессора, кто-то и к академикам прорвется. Вот все эти назначения у него есть. И ты через полгода смотришь на этого пациента и видишь, что одно лекарство он решил не пить вообще, просто оно ему как-то вот не нравится. Другое он по совету соседки решил заменить, потому что на нее оно действует мягче. Ну и вот разные такие чудеса. Ведь вы, наверное, тоже с этим сталкиваетесь, Анатолий Петрович.
Да, вы нарисовали совершенно реальную картинку из жизни. И здесь хочется апеллировать, ну, во-первых, к разуму человека, а во-вторых, мне кажется, очень важным объектом, вот если говорить о реабилитологии вообще в теме нашего разговора, и в частности вот конкретной проблемы комплаенса, важна роль семьи, конечно. Поэтому хочется пожелать вот предновогодний период всем нашим слушателям, чтобы в семье их окружали не просто доброжелательные люди, но и готовые сопереживать не просто на словах, но и оказать реальную помощь вот в той ситуации, которую вы только что нарисовали.
Подтолкнуть к нужному. Я хотела еще подтолкнуть Татьяну Сергеевну к тому, чтобы вот в функционале врача-реабилитолога каким-нибудь хотя бы мелким петитом написали, что это еще тот врач, который может, так сказать, настраивать человека на лечение в течение всего этого лечения. Потому что для многих заболеваний оно сейчас очень длительное. И последний вопрос, который мы можем ответить, позвонил Исаак Исакович из Москвы. Здравствуйте, Исаак Исакович, мы вас слушаем. Ой, простите, Исхак Имамович, а? Нет? Сорвался. Хорошо, тогда вот, Татьяна Сергеевна, как насчет дополнительного функционала к реабилитологу?
Ну, кто-то я должен просто, хотя бы раз полгода напоминать. Я просто хочу сказать, что это же не обязательно, чтобы мы ходили к врачу, когда у нас есть болезнь. Мы еще должны ходить к нему за советом, как нам сохранить свое здоровье. Здоровье здоровых – это очень важно. Здоровье людей трудоспособного возраста – это одни рекомендации и одни вообще, одна направленность. Здоровье детей – это совершенно другая направленность, а уж здоровье мамочек беременных – это первая направленность. Я хочу сказать всем мамам, что прежде чем все-все-все на свете отдавать детям, надо вначале сказать, вот как в аэропорту. Вы первые должны вот одевать аппарат в случае катастрофы на себя или на ребенка. Мне все наши русские мамы отвечают на ребенка. Да нет, на себя. Будете здоровы вы, будете счастливы вы, ваша семья и ваши дети тоже будут счастливы.
Обременительно к Аэрофлоту, если мама надела на себя аппарат, она успеет одеть аппарат на ребенка. Если она начала надевать на ребенка, она может не успеть надеть на себя, отключится, и ребенок останется тоже с ненадетым аппаратом. Вот о чем речь. И это пример совершенно блестящий, демонстрирует о том, как важно на самом деле нам быть здоровыми всем, всем, всем. А сейчас я благодарю наших гостей, потому что замечательно, интересно вы все рассказали. И делаю объявление, что сегодня в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там будет такая тема – внутриутробная педагогика. Наука о воспитании детей еще до их рождения. Видите, так сказать, нет предела совершенства. А также «Как делают современное кино» – передача с участием продюсера, режиссера и сценариста. «Красное сухое» – беседа с венским писателем об австрийской винной культуре. Ну и многое другое также интересное. А с вами я прощаюсь. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественный организм.
Был бесконтрольный завоз, без ветеринарных.
Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11800.